Понятие мы с вами разобрали строение яичников, частично нервоморальную регуляцию половой функции самок, частично половой цикл. И поэтому, по-моему, все. Проходите. Итак, продолжаем. Вот немножко я напомню, поскольку прошло уже 2 недели, как мы с вами не встречались, что в яичниках значит, функции какие? Это репродуктивная, в них закладываются, развиваются и выделяются из них яйцеклетки. Значит, яйцеклетки в яичнике развиваются в фолликулах. Значит, закладываются они в первичных фолликулах, в виде первичных фолликулов, которые представляют из себя яйцеклетку, окруженную одним слоем фолликулярных клеток. Затем начинают развиваться и превращаются во вторичные фолликулы. Во вторичных фолликулах появляются рецепторы к гонадотропным гормонам, фолликулостимулирующему и лютеинизирующему. И дальнейшее развитие идет под действием этих гормонов. Значит, вторичные превращаются в третичные фолликулы. В третичных фолликулах в клетках гранулезы и в клетках внутренней теки вырабатываются эстрогены. Биологическое действие эстрогенов, они вызывают течку, половое возбуждение, половую охоту. А также они вызывают пиковый выброс лютеинизирующего гормона, под действием которого происходит овуляция. Овуляция – это разрыв стенки фолликула и выход из него яйцеклетки. Куда яйцеклетка попадает после овуляции?
В трубу.
Маточные трубы, да, трубы уторины. Или яйцепроводы в сельскохозяйственной литературе. В ветеринарной медицине больше принято называть яйцепроводы. Сальпингс. Яйцепроводы. Значит, продолжаем. Яйцепроводы – это сальпингс. Парные трубчатые органы идут от яичника к рогам матки. Сальпингс.
От влагалища к рогам матки?
От яичника.
От яичника.
Яичника к рогам матки, да. Потом матки. Значит, в них различают следующие части. Значит, часть, которая самая расширенная часть, прилегающая к яичнику, называется воронка. У сельскохозяйственных животных она заканчивается бахромкой, которая частично охватывает яичник. Бахромка. Верхняя треть яйцепровода расширенная. Называется ампула. И вообще-то рог матки. Нижняя треть, прилегающая к рогу матки, она узкая и называется истмус. Вот такое анатомическое строение яйцепроводов. Это очень тоненькие, извитые трубочки. Значит, длина их варьирует от 10-12 сантиметров до 20-25 сантиметров у разных видов животных. Но яичник очень близко расположен к рогу матки. Поэтому они очень сильно извитые. Ну, поскольку это трубчатый орган, значит, он имеет стенку, да? Стенка состоит из трех оболочек. Наружная оболочка серозная. Серозная.
Это стенка?
Наружная оболочка.
Это вот сама, если поперечный срез сделать,
ага,
из цепровода, вот круг, да?
Ага.
Так вот, эта самая стенка, если здесь легкая оболочка. Мы пока это называем верхнюю оболочку, наружную оболочку, серозную оболочку. А помните, что все органы, лежащие в полостях, грудной, брюшной, тазовой, все органы покрыты серозными оболочками, кроме одного. Какого?
Сердце.
Сердце, перикард, серозная печень. Оболочка.
Не печень.
Печень, серозная оболочка. Серозная оболочка.
Все органы, кроме одного.
Кроме одного.
Или кроме мозг. Двух.
Мозг не лежит в грудной полости. Или в брюшной, или в тазовой. А? Нет.
Грудной полости.
Да, значит, все органы. Вот, значит, вот вы самое посмотрите.
Трахея.
Две недели прошло, и вы уже забыли. Чем яичник покрыт?
Эпителиальной тканью, по-моему.
Зачатковым эпителием. Единственный орган, который находится в полости и покрыт эпителием. Все остальные серозными оболочками.
А, понятно. Значит, только яичник.
Итак, серозная оболочка. Под ней идет мышечная оболочка. Из гладкой мышечной ткани. Мышечная оболочка. Из гладкой мышечной ткани.
Нарисовать ее, да, надо?
Она состоит из двух слоев с разным направлением мышечных волокон. Значит, мышечная оболочка. Значит, в ней два слоя. В одном направлении волокон продольное, в другом кольцевое направление волокон. Вот из-за этого строение, то, что у нее самая мышечная оболочка из двух слоев состоит, она может сокращаться перистальтически, то есть волнообразно. Что значит волнообразно? Вот идет где-то самое, вот это идет яйцепровод. И вот такое вот сужение. И вот это сужение постепенно перемещается. То есть как кишечник перистальтически сокращаться может. И волнообразно. Ну и внутренняя оболочка. Слизистая. Слизистая оболочка. Она собрана в многочисленные складочки. Которые еще и ветвятся. То есть практически складки слизистой заполняют весь просвет яйцепровода. Это слизистая оболочка. Слизистая оболочка покрыта, обращаю ваше внимание, что она не состоит, а покрыта однослойным цилиндрическим мерцательным эпителием. Однослойным цилиндрическим мерцательным эпителием. Вот если взять одну вот такую самую складочку концевую, да, вот это слизистой оболочки. Ну, здесь проходят сосуды, нервы, рыхлосоединительная ткань, основу составляет. А вот сверху она покрыта однослойным цилиндрическим мерцательным эпителием. Что значит мерцательный эпителий? На апикальной части клеточки имеются морщинки. На среди вот этих мерцательных клеток встречаются клетки, у которых морщинок нет. Они называются бакаловидные.
Выделяют вот. Железы какие-то?
Нет. Это эпителий.
Слизь.
Встречаются бокаловидные клетки. Они вырабатывают действительно слизистый секрет. И вырабатывают, значит, вот это самое, мерцательные клетки, мерцательные эпители, бокаловидная клетка. И кроме слизи, они еще вырабатывают фермент. Фермент. Вот который без ресничек, бокаловидной клетки. Они вырабатывают фермент, слизь и фермент, который называется гиалуронидаза. Запомните, если вам встречается название какого-то самого...
Кремов очень много в составе.
А?
Есть крема в составе, пишут это.
Да, гиалуронидаза. Значит, вот если оканчивается название на аза, это фермент. Он что-то разрушает. Ну, протеаза что разрушает? Белки. Значит, самая липаза. Жиры разрушает. Ну, по-русски говорит. Да? А вот гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту. Гиалуроновую кислоту. Гиалуронидаза. Соответственно, разрушает гиалуроновую кислоту. Вот такая морфология. Свое время. Итак, какие же функции выполняет яйцепровод? Ну, очень важная функция – это транспортная. Транспорт яйцеклеток, спермиев и зародыша. То есть яйцеклеток, спермиев и зародыша. Вторая функция – это место оплодотворения. То есть в яйцепроводе происходит оплодотворение. Вот в верхней его трети, в ампуле, происходит оплодотворение. Следующая функция – это дозревание спермиев. Дозревание спермиев. Этот процесс дозревания называется капацитация. 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 Тация. Сын маленький был, жена писала диссертацию. Ну, разговор, что там диссертация, диссертация. Он сидел, сел и говорил, тация, тация. Лучше бы ребенка родили.
Капацитация.
Капацитация. Так, и последняя функция – это место начала развития зародыша. Место начала развития зародыша. Теперь давайте рассмотрим, какими же элементами выполняются эти функции, за счет чего они выполняются. Ну, транспорт.
За счет перистатики и эпителия мерцательного.
Значит, транспорт яйцеклеток и зародыша. Да, действительно, за счет перистатических движений и тока жидкости. Ток жидкости создается ворсинками. Откуда она берется?
Из бокаловидных клеток.
Спермии. Как транспортируются спермии по яйцепроводу?
Таким же, наверное, способом.
Нет.
Жгутики.
Сами.
Они имеют собственное движение, да?
С
орган собственного движения, это хвостик. Но хотя у них имеется головка, сообразиловки в головке нет. А куда двигаться-то? Темно? Кругом эти ворсинки? Шишки набьешь.
По ферментам, наверное, каким-то.
Значит, спермы обладают свойством движения против медленного тока жидкости. Свойство у них такое есть. Это называется реотаксис. Реотаксис. Способность двигаться или свойство двигаться против медленного тока жидкости. Ну, естественно, силенок-то мало, если ток жидкости будет сильный, их просто будет смывать, да? А здесь ток жидкости медленный, он указывает, куда двигаться.
Яйцеклетка.
Это вот на последнем этапе, когда подходит к яйцеклетке, это уже включается хемотаксис, то есть движение к определенным химическим веществам. А весь яйцепровод, они проходят вот за счет собственного движения, а направление указывает яйцепровод током жидкости. Ну, понятно, как движется зародыш, как движутся спермы, да? Очень хорошо. Значит, следующее свойство – место оплодотворения. Это не значит, что вот самое, яйцепровод с одной стороны запускает яйцеклетку, с другой – спермы, да, и все. Любитесь, как хотите. Он участвует в процессе оплодотворения. Вот посмотрите. Произошла овуляция, потому что яйцеклетка выходит из фолликула, из яичника, да? Вот яйцеклетка, она окружена прозрачной оболочкой покрыта. И еще, кроме того, еще фолликулярные клетки, она с фолликулярными клетками выходит. Так называемый лучистый венец. В чем заключается процесс оплодотворения? Спермий должен проникнуть в яйцеклетку. И его ядро, то самое, должно слиться с ядром яйцеклетки. То есть он должен пройти через вот эти фолликулярные клетки, через прозрачную оболочку, а здесь еще имеется желточная оболочка, собственная оболочка яйцеклетки. Так вот, первый этап оплодотворения заключается в чем? В отторжении вот этих фолликулярных клеток. В обнажении прозрачной оболочки. Этот процесс называется денудация. Денудация. Освобождение яйцеклетки от фолликулярных клеток. Денудация. За счет чего он происходит?
Ну, там капсула какая-то. Вот это разбивается.
В дребезги, да? Значит, у спермы имеется акросома, шляпка, в которой находятся ферменты, необходимые для проникновения.
Денудация.
Денудация. Денудация. Так вот, среди этих ферментов имеется гиалуронидаза. И гиалуронидаза вырабатывает еще и самые эти бокаловидные клеточки, да? А в состав вещества, которое скрепляет вот эти фолликулярные клетки, извините, присели. Гиалуроновая кислота. А она разрушается чем? Гиалуронидазой. Значит, связь между клетками ослабевает, а когда она протискивается через эти вот самые, ее проталкивают через эти складочки, эти клеточки отторгаются. И обнажается прозрачная оболочка. Так вот, первый этап оплодотворения, денудация, он видонеспецифичен. В нем могут участвовать спермы любого вида. То есть у коровы есть и самое... спермы, допустим, самые там свиньи, они все могут участвовать в этом процессе. А вот следующее проникновение через прозрачную оболочку, он уже видоспецифичен. Только спермы данного вида может проникнуть. Итак. Но дальнейший процесс проникновение спермы уже идет без участия цепровода. Дальше. Следующий – это капацитация. Да? Это дозревание спермиев. Ведь если взять яйцеклетку и взять сперми, поместить их в самый физраствор и в самую соответствующую температуру создать, оплодотворение не произойдет. Обязательно должна произойти капацитация. При оплодотворении инвитро ее искусственно вызывают. В чем этот процесс заключается? Вот мы сказали, что в акросоме имеются ферменты. Но акросома для них непроницаема. Они не могут из нее выйти. Вот если бы они с самого начала акросома была проницаема, они бы все израсходовались раньше значительно, чем они достигнут ей самой яйцеклетки. И вот только в истмусе, пока не проходит сам истмус, происходит капацитация. Вот этот под действием гиалуронидазы, который снаружи действует, а не изнутри, и других веществ, эта акросома становится проницаемой вот для этих ферментов, которые находятся в ней. То есть они уже становятся способными к оплодотворению. Вот это и заключается процесс капацитации. Понятно это?
То есть пока он идет, он еще дозревает.
Да. Угу, полностью способный к оплодотворению спермы становится только в яйцепроводе. Угу. Следующее. Последнее, значит, самое мы с вами говорили, что начальное развитие, начало развития зародыша. Вот после отторжение хотя бы на каком-то участке, обнажение прозрачной оболочки, спермия за счет специальных, как они называются, господи, рецепторов, значит, самое, снять эта прозрачная оболочка, и она становится проницаемой для него. Головка спермии, только головка попадает в околожелточное пространство. И на этом активная часть спермии заканчивается. И одновременно, как только он сам проходит через оболочку, химическая реакция происходит, и она становится непроницаемой для других спермиев. Поэтому только моноплодия вот за счет этого осуществляется, только один спермий. Но бывают случаи, когда что? Одновременно два спермия проникли. Бывают такие случаи. Но чаще всего это один спермий проникает. Значит, это инициирует... Значит, то, что хромосомы расходятся, да, инициирует дозревание окончательной яйцеклетки. Отделяется второе полярное тельце. Первое полярное тельце, значит, перед овуляцией отделяется. У большинства видов. У некоторых видов окончательное дозревание происходит именно уже в яйцепроводе, как, например, у собак. Только уже в яйцепроводе. Поэтому они не сразу становятся после оплодотворения способны, после овуляции способны к оплодотворению, а через 1-2 дня. Значит, сливаются ядра спермия и яйцеклетки, образуется новая клетка, зигота с двойным набором хромосом уже. После образования ядра, через 24 часа происходит первое деление.
У всех видов по через 24 часа?
Да, примерно одинаково. Но время прохождения по яйцепроводу разное. А так через 24 часа происходит первое деление. Образуются два бластомера. Затем происходит второе деление. Синхронно происходит. Эти два бластомера делятся еще на две части. Образуются четыре бластомера.
Второе деление через сколько происходит?
Где-то самое не указано в литературе, поэтому не могу вам сказать. Итак, вот четыре властомера. Они абсолютно идентичны. Абсолютно идентичны. Поэтому из каждого этого властомера может образоваться организм, полноценный организм. Вот это свойство называется тотипогенность. Вот этой тотипогенностью властомеры обладают до четырех властомеров. Тотипогенность. Дальнейшее деление идет уже асинхронно. Асинхронно делятся уже вот эти самые властомеры. И они уже начинают дифференцироваться. Дифференцироваться начинают. И вот это свойство тотипогенности утрачивается. В это время яйцепровод продвигается, значит, по... Вот зародыш продвигается по яйцепроводу. Ну, прохождение, скорость прохождения яйцепровода у разных животных разная. У свиней, допустим, двое суток, и он попадает в рог матки. А у лошадей четверо суток. Только потом он попадает сам. И поэтому самое разное на разной стадии развития. Попадает в это самое. В рог. Вот в этом процессе яйцепровод практически не участвует, поскольку зародыш окружен прозрачной оболочкой, а она практически не пропускает никакие вещества. Частично в воду в небольших количествах. Вот деление происходит, количество клеток увеличивается, но общий объем не увеличивается. Вот это самое все происходит за счет энергии и питательных веществ, которые накопила яйцеклетка. Потому что спермия приносит только генетический материал. Примаки приходят, да? Все дальнейшее идет только за счет яйцеклетки. Ну вот посмотрите. Значит, оплодотворение возможно в каком случае? Если все функционирует нормально. Если имеется перистальтическое сокращение. Если выделяется самый секрет, значит, бакаловидными клетками. Значит, если имеется гиалуронидаза. А вот все эти изменения, они свойственны какому феномену?
Феномену.
Да, стадия возбуждения полового цикла. Усиление деления слизи, размножение самих этих клеток эпителиальных, усиление перистальтики, сокращений. Течка. Она происходит под действием эстрогенов, да? Так вот это все... Наиболее благоприятные условия создаются во время течки. Мы с вами говорили, что все вот самое биологическое действие эстрогенов направлено на осуществление осеменения и оплодотворения. То есть, если будет недостаточное количество эстрогенов, то что, оплодотворение не произойдет. Так, вопросы по яйцепроводу? Нет? Тогда перерыв. Произошло оплодотворение, зародыш развивается, продвигается по яйцепроводу и попадает в рог матки. Матка три названия имеет. От всех имеется производное. Утерус. Гистера.
Подожди.
Метра. Утерус, гистера, метра.
Может, кого-нибудь вызвать?
Три разных?
Да, три разных. От всех имеется производное. Итак, в матке различает рога. Так, значит, тело и шейка. Место, где рога соединяются, называется бифуркация. Итак, рога, тело и шейка. Значит, ну, матка, так же, как яйцепроводы, полный орган, соответственно, имеет стенку, да? Стенки различают также три оболочки. Наружная какая?
Серозная.
Серозная оболочка. Совершенно верно. Но она имеет собственное название. Периметрий. Вот первое уже производное от слова метра, да? Периметрий. Но периметрий. Да, два, только в разных местах стоит. Периметрий.
Это внешняя серозная.
Да, 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 да. Средняя мышечная. Миометрий. Миометрий. Значит, так же, как и в яйцепроводе, это из гладкой мышечной ткани имеется два слоя. С продольным и
поперечным.
И круговым. Круговым, да. Расположением волокон. Соответственно, она может сокращаться что? Перистатически, да? Угу. Ну и внутренний слой. Эндометрий. Слизистая, да, эндометрий. Ну вот, строение рогов и тела матки отличается от строения шейки матки. И по функциям они отличаются, хотя считаются одним органом. Поэтому мы сначала рассмотрим строение и функции рогов и тела матки, а затем строение и функции шейки матки. Значит, ну, строение мы уже сказали, самое слизистое в рогах и шейке матки, то есть эндометрий выслан однослойным цилиндрическим эпителием. Однослойным цилиндрическим эпителием. В слизистой оболочке имеется углубление. Слойно-синтетические эпители, эти углубления называются крипты. Крипта. Углубление слизистой оболочки. Ну, кроме самое эпителие, что еще здесь имеется? Проходят сосуды. И имеются еще многочисленные трубчатые маточные железы. Вот если поперек ее взять, она вот такое строение имеет. Маточные железы. Их очень много, они сильно ветвятся. И вот если разрез по первичной попадает, то не вот такой. Если по самой продольной попадает частично, ну, самый такой будет. Ну, это масочная железа, если вдоль разрезать. Соответственно, это какие клетки? Эпителиальные. Да. Эпителиальные клетки. Ну и основу что составляет? Рыхлая соединительная ткань, десма. Кроме того, в различные стадии полового цикла различное количество сам еще инфильтрована слизистая оболочка лимфоцитами. Итак, это сосуд. Это маточная железа. Вот это маточные железы, да? Трубчатые. Маточные железы. Рыхлая соединительная ткань. Рыхлая соединительная ткань. Ой, сейчас она называется десма. Десма. Лимфоциты. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такое строение слизистой оболочки. Рогов и тела матки. Функции. Функции какие? Рогов и тела матки. То есть вот это все что? Слизистая оболочка, да? Функции. Транспорт спермы. Транспорт спермы. Второе. Место развития плода. Место развития плода. Третье. Выведение плода и изгнание плодных оболочек. Выведение плода и изгнание плодных оболочек во время родов. Выведение плода и изгнание плодных оболочек во время родов. Итак, за счет чего же выполняются эти функции? Ну, транспорт спермиев. За счет чего считается?
За счет обратного тока жидкости.
Нет. Вот в данном случае нет.
Мерцательные петели?
Нет. Вот. Значит, рога матки, в верхушках рогов имеется нервное скопление нервных клеток. И такие же скопления имеются в области шейки матки. Это так называемые водители ритма. Водители ритма. Ведь, как передается сокращение? Возбуждаются вот эти самые нервные клетки, да? И передается на какую? На мышечную клетку, на гладкомышечную. С нее, они же вот так расположены. Значит, с нее на следующую. И так продолжает передаваться. То есть приходит что?
Волна.
Идет волна сокращения, перистальтическая, да? Вот в большую часть полового цикла И во время родов именно такие сокращения, перистальтические. Но если начало дают вот эти вот самые пейсмейкеры, которые в области шейки матки, угу, то сокращение будет в обратную сторону. Антиперистальтические сокращения. Угу. Так вот, если бы спермии только за счет собственного движения продвигались, они бы никогда не достигли яйцепроводов. Запас энергии у них очень маленький. А допустим, у свиней рога до 2 метров. А скорость движения очень маленькая. И запас энергии тоже маленький. Так вот, за счет антиперистальтических сокращений. А антиперистальтические сокращения наблюдаются только во время половой охоты. Все в остальное время это перистальтические сокращения. Поэтому очень важно осеменять именно в период половой охоты. Для того, чтобы спермы продвигались. Антиперистальтические. То есть перистальтические могут быть и антиперистальтические сокращения. А не самая охота под действием эстрогенов, да? Чем больше эстрогенов, тем интенсивнее антиперистальтические сокращения, тем больше вероятность того, что спермы, да, их самое продвинутся врага, простите, самого яйцепровода. Следующая функция – место развития плода. Да? Ну, мы с вами уже сказали, что в рог матки попадает зародыш, окруженный прозрачной оболочкой. И вот до того, как она, значит, исчезнет, питание идет за счет веществ, накопленных яйцеклеткой. Затем, когда эта оболочка исчезает, она исчезает где-то на 8-10 день, но это в зависимости от этих самых от вида. Значит, питание за счет чего уже идет? За счет маточного молочка, которое выделяется маточными железами через трофобласт зародыша. У него же дифференциация идет на трофобласт и эмбриобласт. Так вот, через трофобласт усваивается маточное молочко, которое выделяется маточными железами. Мы с вами говорили, что под действием эстрогенов идет что? Размножение эпителиальных клеток. Вот во время стадии возбуждения полового цикла, во время течки, увеличивается количество этих концевых отделов. Затем произошла овуляция. На месте овулировавшего фолликула образуется что?
Желтое тело.
Желтое тело. Оно вырабатывает?
Оно вырабатывает
прогестерон.
Прогестерон, да.
Прогестерон. Прогестерон что? Увеличивает секрецию этих маточных желез. И уменьшает сокращение мышечной оболочки, да? Это благоприятствует чему? Развитию зародыша. Затем у зародыша начинают образовываться околоплодные оболочки. Околоплодные оболочки. Их три. Первая, которая окружает весь зародыш, как называется?
Плацента?
Нет.
Эктодерма?
Нет. Это амнион.
Амнион.
Водная оболочка. Водная оболочка. Она полностью окружает весь плод. Ее самая функция какая? Она защищает зародыш, самый эмбрион, плод от механического воздействия. Вот перистальтика идет, могут быть удары какие-то. Да? Она смягчает и распределяет давление полностью на весь плод. Ну, частично в обмене участвует. Следующая оболочка – это аллантоис, мочевая. В зависимости от вида она может или частично окружать плод, или вот здесь она может смыкаться, полностью плод окружать. Ну, это внешний мочевой пузырь, в принципе. Так и называется. Мочевая оболочка. Первичная моча туда поступает. Ну и, наконец, наружная третья оболочка. Это хорион. Она тоже окружает полностью весь плод.
Здравствуйте.
Хорион?
Да, хорион или сосудистая оболочка. Хорион или сосудистая оболочка. На этом хорионе появляются ворсинки, в которых проходят капилляры.
Что такое капилляры?
Капилляры. Ну, знаешь, что такое капилляр, да? Капилляры проходят. Так вот, эти ворсинки внедряются в крипты. Внедряются в крипты. Внутри ворсинки проходит капилляр, да? А основу ее составляет что? Рыхлость и нитная ткань. Ворсинки. Вот совокупность всех ворсинок и крипт и составляет плаценту. Вот с образованием плаценты питание, дыхание, выделение идет через плаценту. И от развития плаценты зависит жизнеспособность плода и его постнатальное развитие. Насколько развита плацента? Особенно сам это очень важный орган. Очень важный орган. У разных видов животных плацента устроена по-разному. И с практической точки зрения очень важно знать, какая плацента у какого вида животного. И у какого вида животного какая плацента. Да? Если по-другому сказать. Так вот, плацента в основном различается по двум параметрам. Во-первых, по расположению крипт на слизистой оболочке и ворсинок на хорионе. Так? И во-вторых, по контакту ворсинки с криптой. Первое, значит, самое. Вот по расположению крипт на слизистой оболочке и ворсинок на хорионе. Какие бывают плаценты у сельскохозяйственных животных? Значит, у кобыл и свиней примерно равномерно расположены вот слизистая оболочка, значит, крипты, они растянуты по всей поверхности рогов и тела матки. И на хорионе ворсинки тоже более-менее равномерно по всей поверхности. Вот такая плацента называется рассеянная. Рассеяны по всей поверхности крипты слизистой оболочки. А по хориону рассеяны ворсинки. Рассеянная плацента у свиней и кобыл. У жвачных. У жвачных на слизистой оболочке имеются так называемые маточные бородавки или карункулы. Карункулы. корункул. И только на корункулах, имеются крипты. На всей остальной поверхности крипт нет. Причем вот у коров вот такой самый, значит, округлый корункул. И на всей его поверхности имеются крипты. Вот. И только на участке хориона, который прилегает к корункулу, имеются ворсинки. Вот этот участок называется котиледон. Котиледон. Участок хориона, на котором имеются ворсинки, прилегающий к корункулу. Котиледон. Котиледон.
Корункулу.
Итак, вот корункул с котиледоном образует плацентом. Корункул с котиледоном образует плацентом. То есть, как бы отдельную маленькую плаценту, да? Их много. От 80 до 120. Поэтому такая плацента называется множественная. Множественная. Множественная плацента. Еще раз повторяю, это у жвачных. Но сразу же, чтобы самое, вот... Это у коров, да? Коровы. У овец корункул имеет углубление в центре. И только в этом углублении имеются крипты. Только в этом углублении.
У овец.
Овцы. У коз. Вот этот корункул имеет площадочку такую ровненькую. Только на этой площадке имеются крипты. Какое практическое значение имеет строение плаценты? Ну, одно из довольно частых патологий родов это задержание последа. Послед – это вот эти плодные оболочки. На чем он крепится? Прикрепляется к слизистой оболочке. За счет вот этих ворсинок, которые в криптах находятся. Так вот, когда медикаментозно не удается отделить, приходится хирургическим путем, то есть вручную отделять послед. В зависимости от строения плаценты разные способы отделения последа. Но вот у кобыл рука водится между... слизистой оболочкой и хорионом, и ладошкой так вот отделяет по кругу, да? Продвигает. У коров как отделить? Тоже между самых подводит под ножку корункула и пальцем снимает.
А сама должна отделять, если не отделяет,
ну, у овец в это самое, в первые, значит, самые часы после родов, когда самое задержание последа. Не устается самой. Руку можно ввести через шейку, через влагалище. Нужно подвести и вот выдавить вот эту самую из этого углубления. Но у коз практически это бесполезное занятие, поскольку они очень реактивные, и у них очень бурная реакция идет. Часто очень самое идут потом воспалительные процессы, которые заканчиваются смертью. Но, тем не менее, попробовать всегда можно. Значит, у них тоже самое подводится под корунку, снимается. Ну, какие еще самые у других видов плаценты? Ну, у жвачных зональная плацента. То есть вот хорион вытянут вдоль рога матки. И вот только самое на определенной зоне имеются ворсинки. И на этой же части самой слизистой оболочки имеется что? Крифт. Вот такая зона образуется. Значит, зональная плацента. У этих самых, у плотоядных. Собаки, кошки. Значит, у приматов и у женщин, значит, только самое, на определенном участке матки имеются крипты, и на этом же участке, прилегающем у хориона, имеются ворсинки. Такая, называется дисковидная.
Это плотное место,
что такое называется? Да, ну, это такое простонародное название, так, да. Итак, понятно для чего, да, вот эти самые нужно знать. Следующее, вот вы сказали, второе это по типу соединения ворсинкой, ворсинки с криптами. Вот у всех животных ворсинка хориона устроена одинаково. Покрытая эпителием снаружи, внутри капилляр и основа это рыхлосоединительная ткань. А вот крипты у разных видов животных устроены по-разному. Вот это вот, то, что вот здесь нарисовано, это характерно для свиней и кобыл. То есть, значит, крипта выслана эпителием, потом, значит, там соединительная ткань, сосуды. Запомните, ни у одного вида животных напрямую кровь матери не смешивается с кровью плода. Всегда между ними несколько барьеров. Плацентарный барьер, да? Вот в данном случае сколько барьеров между кровью матери и кровью плода?
6.
Вот читайте. Эндотелий сосуда 1. Десма, соединительная ткань 2. И это самое, эпителий крипты. То есть со стороны матери 3. Со стороны плода эпителий ворсинки, соединительная ткань ворсинки десмы и эндотелий капилляров. Плюс 3. 6. Вот такая плацента называется эпителиохориальная. То есть вот вторая часть названия у всех одинаково, хориальная. Поскольку хорион у всех устроен одинаково. А первая часть называется по типу ткани, которая прилегает к ворсинке. В данном случае эпителий прилегает, да? Эпителия хориальна. Еще раз повторяю, такая плацента характерна для кобыл и